Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 октября. Вместе с нами протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, писатель. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Очень рад быть вместе вновь и рассуждать на самые главные темы.
Друзья, мы будем размышлять о вопросах, которые поднимает отец Георгий в своей книге «Верю, слава тебе, Боже». Конечно, мы сегодня поговорим и о вере, о надежде, и о любви. Но вначале, отец Георгий, я предлагаю заглянуть в календарь. Сегодня 1 октября, и день довольно богатый на события исторические. Вот 1 октября – это Международный день музыки. Да, исторические события, конечно, тоже были в этот день, но вот хочется отметить, какие международные дни. Я здесь просто зачитаю из календаря, что в 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2000 лет назад, еще в эпоху династии Хань. Отец Георгий, вы имеете отношение к этому празднику. Я отметила ваши музыкальные обращения к друзьям в Фейсбуке. Такое было. Расскажите, пожалуйста, вы музыкант.
Ну, как говорят англичане, used to be. То есть, как музыкант, ну, я был, были, в общем, даже несколько концертных выступлений, ну, в аудитории в Москве, в аудитории Дворца культуры Москворечья. Может быть, кто постарше знает это место, это там была такая джазовая школа, джазовый клуб, и это недалеко от МИФИ, Московского инженерно-физического института, который называется теперь Ядерным университетом национальным. Вот. Ну и вот так вот такое соседство. Я учился в МИФИ, но и давно, уже достаточно давно интересовался джазом и хотел играть. Ну, у меня образование было музыкальное, как пианист. И вот я начал изучать джаз в этой джазовой студии. В советское время, можете себе представить, это было нечто экстраординарное, чтобы вот такое веяние вот Запада, свободы, такого выражения. Ну, вот как-то получилось. И, кстати, возглавлял студию доцент МИФИ. Ну, я у него, правда, не учился, но так с ним был знаком, встречался. И вот так вот мифисты там некоторые встречались между собой. Вот я там был, учился, и там же тоже в коллективе музыкальном играл. И потом сам сольно и в дуэте фортепиано выступал. Ну, это совсем немного было, нельзя сказать, что это было начало. Хотя, вы знаете, каждый человек делает выбор в своей жизни в определенное время. Вот в тот момент я был на третьем курсе МИФИ, вот был такой выбор, вернее, момент выбора. Ну что же все-таки, кем же мне быть-то в жизни своей? Музыкантом или вот, математиком, физиком там, с ядерными реакторами работать? Ну вот тогда меня перевесила все-таки профессия более такая стабильная и уверенная. И потом, ну, я действительно любил математику и люблю ее до ныне. Как, ну, так, как философию, что ли, цифр, философию, логику мысли человеческой. Как, ну, это для меня непостижимо, очень-очень глубоко и очень важно. Всегда было. Ну, а тогда я подумал, ведь, ну, все-таки, знаете, чтобы концертировать и серьезно заниматься, надо как минимум консерваторию закончить. Но до этого было, в общем, очень далеко, и поэтому я все-таки склонился в сторону математики и управления ядерными реакторами. И
там защитил... Георгий, а, кстати, математика – это же наука, можно сказать, о вере, о мироздании. Там на веру принимается число пи, аксиомы.
Ну, извините, пожалуйста, Ирина, позвольте мне с вами поспорить. Это как такое доверие. Ну, число пи, его вычисляют. Я до ныне помню 3,14,15,92,6. Вот это число
пи. Там
оно периодичное. Оно не периодичное. Там все время меняются последующие цифры, сколько бы его ни вычислять. Это отношение длины окружности к диаметру. Или к радиусу. Вот. То есть оно постоянно всегда. Но это доказано, что оно постоянно. Математически доказано. Это не предмет веры. Но само число, оно, видите, его нельзя вычислить с точностью до последнего знака. Находят новые и новые знаки. Но так в математике много чего. Вот знаменитая теорема Ферма есть, которая связана с числами, и с последовательностями, и с степенями. И, ну, она верна. Но доказать ее вот, математики не могут. Доказывают какие-то отдельные, частные случаи, там, леммы, подлеммы этой теоремы, но глобально теорему Ферма не доказали. Вот, если кто докажет, то он на него обрушится все премии мира со всех, за все времена математические.
Да, отец Георгий, ну я этих тонкостей не знаю, но я, насколько поняла, что есть в математике данность от мироздания.
Ну, знаете что, сами числа, Вообще есть ряд чисел, натуральный ряд, и есть действительный ряд. Натуральный ряд – это 1, 2, 3, 4, дискретные числа. А вообще все в природе, оно непрерывно, то есть нет дискретности. Дискретность предметов бывает. Можно сказать, вот, один человек, два человека, три человека, предметов, простите, ну, каких-то явлений, даже людей. Но процессы протекают непрерывно. И вот связь между дискретной и непрерывной математикой – это всегда колоссальная проблема, всегда ну, привлекает внимание и философов, конечно. Кстати говоря, в философии так вот тоже связь с физикой, метафизикой. Мы знаем с вами, да, что это такое. Физика – это то, что это реальный мир, чувственный, воспринимаемый органами наших чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания и так далее. А метафизика – это то, что позади, то есть поверх физики. Так вот, нынешние философы, такие, допустим, как Христос Янарос, греческий, великий греческий философ, которого многие считают ну, одним из самых выдающихся философов нашего времени, европейских. Вот. И он утверждает в своей книге «Постмодерн метафизикс», вот, современная или постсовременная уже метафизика, что нет границы вот, между чувственным и вот, духовным миром. Что на самом деле границы нет, она искусственно введена для, ну, с целью научения, с целью вот, систематизации знаний, там, с целью какого-то изложения, но в действительности ее нет, понимаете? И в действительности есть просто метафизическое расширение физики. Извините, что я вас так углубил в такие понятия. Но, знаете, иногда стоит соприкоснуться с самым-самым глубоким, самым, может быть, трудным для понимания. Но если разберешься в этом, то знаете, как хорошо становится на душе. Ну, все стало на свои места. Вот тогда-то и верить легче, Ирина. А вот если не разобрался, то верить бывает, ну, трудно. Хотя, вы знаете...
Отец Георгий, так... хорошему математику легче верить.
Да, вы знаете, да, именно к этому я и подвел все, что вот математик, который способен доказывать, он понимает, что он работает в определенной системе взглядов, в определенной системе аксиом. Ну вот, допустим, для математики, ну, стандартные чисел есть такие, так называемые, аксиом Пиано, итальянского математика. Вообще, вначале математика как бы итальянскими именами забилует. Вот аксиом Пиано. То есть вот как эти числа вводятся? Ведь можно было ввести по-другому. Я всегда привожу пример, что дважды два, ну, мы говорим, как уже очевидная вещь, ну, знаешь, это как дважды два. А сколько будет дважды два? Да вот зависит от системы исчисления. Оно может быть и 5, может быть и 10, и сколько там, какую, в зависимости от того, как мы введем систему исчисления. И как мы там обозначим, ну, бывает и у нас десятиричная, бывает шестнадцатиричная, двоичная, троичная, может быть, система исчисления. Поэтому, знаете, ну, тут тоже очевидные вещи, они могут быть и пересмотрены. Математика – система взглядов в определенных, строгих, жестко заданных аксиоматике определенной. жестко заданные. И вот дальше идут уже теоремы, их доказательства. И в этом смысле математика очень строга. И почему мы говорим о вере и переходу от вот таких строгих логических построений доказательств, которые обязательны в математике. Вдруг вы говорите, и правильно, справедливо говорите, что математики вот и философами легче становятся, и богословами, и вот к вере приходят. Почему это так? Вы знаете, потому что вера, конечно, она покоится на опыте человеческом. Но изначально, вот я, допустим, как математик, шел логическим путем. Я хотел обосновать, доказать, найти объяснение, докопаться. И вот это мне очень помогло идти дальше. Потому что если бы, ну, я не представляю, в моем случае, как было бы, если бы я сказал, ну, просто надо верить, ну, вот, да, ну, есть хорошо, добро, благо, есть там какое-то зло, допустим, вот они там между собой противодействуют, противоборствуют, есть творец мира, ну, вот так надо верить, все, достаточно, хватит с тебя. Но я бы этим не удовлетворился, я просто знаю себя. Я думаю, что, ну, зависит, конечно, во многом от склада характера человека, его возможностей, способностей и так далее. Ну, все-таки вот, знаете, когда начинаешь докапываться, то ты убеждаешься и приходишь к выводам, и тебе неожиданно открывается это. И вы знаете, я убежден до ныне, что Бог так действует. Вот когда человек ищет, добивается, и Бог ему открывает. Почитайте апостола Павла. Это математик. Математик в своих выводах, ну, касающихся вероучения, касающихся отношения, соотношения закона и благодати, вот, проповеди Христа и закона иудейского, как он выводит блестяще одно из другого, как он доказывает и тем, кому самым дотошным слушателям самой дотошной аудитории доказывает это. Это просто блестяще, фантастически умно и логично делает апостол Павел. Поэтому, ну, что тут говорить? Вот я вам привел хороший пример.
Ой, спасибо, отец Георгий. Это, конечно, все интересно. И отдельная тема. Давайте мы еще задержимся на сегодняшнем дне. 1 октября, вот что интересно, в австрийской столице отмечают День кофе. Сами австрийцы даже считают, что именно благодаря им Старый Свет открыл для себя кофе.
Что, прощения, я сделаю глоточек кофе.
Да, хорошо, отец Георгий.
И засвидетельствую, да, это напиток. Имеет определенные
необыкновенные,
положительные качества. Он очень-очень побуждает человека к действию. Разум к мышлению, рассуждению, ну, к доказательствам, если хотите. Ну и верующего человека побуждает к поиску, обретению веры, подтверждению, свидетельству о вере и так далее. То есть, ну, такой вот, я хотел сказать слово «возбуждающий». Ну, нет, не нравится мне это. Возбуждающий – это скорее какие-то уже... Ну, страстные вещи. Ну, возможно, и так, кому в какой момент попадет этот напиток. Но известно, что многие люди творческие без кофе своего творчества не мыслят. Такие, допустим, как Оноре де Бальзак, известный всем нам. Вот он на кофе написал все свои, там, сколько, не знаю, бесчисленное количество томов своих произведений. Я не кофеман, не так давно стал бы иногда употреблять, но нахожу, что действительно напиток весьма вдохновляющий.
Но много благ мы имеем на земле, по милости Божией, конечно, много всего прекрасного. Еще 1 октября каждый год мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства. Но этот день, конечно, важен для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье, на экологию, и, конечно, он важен с этической точки зрения.
Но вы знаете, это уже дело принимает нешуточный оборот. Вот экологи, борцы, в всемирном масштабе, против глобального потепления и загрязнения такого глобального. И они считают, что в первую очередь надо переходить от животной пищи к растительной. То есть, по крайней мере, отказаться от мяса. Потому что вот это производство мяса, вот это огромные вот стада вот животных, коров, свиней, я не знаю, овец. Вот, они, ну, чтобы их кормить и растить очень быстро, ведь что, все это требует быстрого оборота и доходов больших для тех, кто занимается этим. Но вот это все приводит к очень серьезному загрязнению окружающей среды, к ухудшению экологии, ну и вот к тому самому парниковому эффекту, который, ну вот, уже заметен во всем, уже действительно доказано, что это результат деятельности человека. То, что тают льды в Гренландии, простите, не в Голландии, конечно, а в Гренландии. Это снимки известны, вот я запомнил долго эту фотографию, 59-го года фотографии определенного района в Гренландии из космоса. Там один из первых космических снимков, может, там, да, 59-го, по-моему. И нынешние. И вот там, ну, просто это трагическая разница, сколько было льда вот в 59-м, сколько осталось сейчас. То есть колоссальные территории освободились от льда. Значит, лед поступает в Мировой океан поднимается, прибрежные линии все ближе и ближе, вода подбирается к берегам, подмывает все. Я сам свидетель, потому что я живу в Дублине, у моря, и вот там у меня есть место для прогулок вдоль моря. Я вижу там, ну, это требует очень больших усилий. То есть постоянно какая-то работа ведется, чтобы оградить море от наступления на береговую линию, там все подмывается, рушится, и вода, и это добирается до строений. Ну и то же самое и в Великобритании, то же самое там на побережьях в Америке, где угодно там. Но у нас в России нет таких поселений прибрежных там со стороны, не знаю, Северного Ледовитого океана или... Ну, нет такого, поэтому, может, для нас как раз это не такая великая проблема. А, у нас тоже проблема, простите, не так давно почитал. Начинается таяние вечной мерзлоты, вот что. А об этом очень-очень серьезно предупреждают экологи, вот из наши российские экологи из вот, там, районов вот, Якутска, там, где вечная мерзлота. Вот проводили там специальную экскурсию, показывают, насколько уже вечная мерзлота подтаяла, и что это колоссальную катастрофу экологическую повлечет за собой. Так что мы начали с вегетарианства. Вегетарианцы всегда в этом плане на коне. Ну, прошу прощения за такой мой явный
поддержку. Ну, пока вот о календаре...
Я не договариваю. Просто я сам тоже вегетарианец, поэтому очень давно уже и всячески поддерживаю. Считаю, что это правильно. И очень полезно, и очень дает много сил для деятельности человека.
Вот. Отец Георгий, вот по поводу Дня музыки, такой вопрос, я сейчас его прочитаю, нам поступил. Кто читает, поет на клиросе в православных храмах в западных странах?
Ну кто? Прихожане, так же, как и в России, в Беларуси, в Украине. Ну, те, кто могут. Есть у нас, вот, есть профессиональные музыканты, хормейстеры, которые... ведут хор. Ну, не во всех приходах, но вот, допустим, в Эдинбурге у нас замечательный хормейстер, и она, конечно, профессионал, и она, конечно, ну, могла бы составить очень приличный, очень хорошо звучащий хор, но если бы было из кого, ну, людей не так много, но все-таки те, кто есть, поют замечательно, это очень, очень, конечно, помогает молитве. Ну, вообще, музыка – это естественная. Особенно даже когда вот музыка без слов, на мой взгляд, она более выражает именно движение души человеческой. Ну, в этом смысле, поскольку мы начали с того, что меня спросили, чем я занимался, я там играл джаз, где свободная импровизация, ну, на мой взгляд, это очень такое богатое средство для выражения внутреннего состояния душевного человека, ну, эмоционального. Хотя за всем этим, конечно, есть и, опять-таки, тот источник, который в каждом из нас дает нам направление и энергию, ну, не энергию, а импульс такой для творчества в той сфере, в которой вы наиболее способны что-то сделать полезное. Ну, я, дай бог, каждому человеку с этим разобраться и не опоздать, вовремя найти свою стезю и совершить что-то полезное и значимое в глазах других людей.
Отец Георгий, Я хочу еще обратить внимание на завтрашний день. Завтра у вас день рождения, отец Георгий. Ну, вы сказали, что можно все-таки за день и после дня поздравлять уже с наступающим вас днем рождения. Я вот всегда благодарю Бога, вот говорю, какое счастье, что мы с вами когда-то познакомились, и уже вот на протяжении какого-то количества лет вы сотрудничаете с нами в нашей передаче.
Немало. Мы больше 10 лет сотрудничаем, Ирина, да. Больше 10 лет. А я хорошо помню, потому что 10 лет...
Это подарок для меня, отец Георгий, свыше.
Спасибо. Но вы для меня. Мне очень всегда приятно наше общение и открытая беседа, диалог на самые разнообразные темы. И главное, что вот вы так ведете, настраиваете все-таки слушателей, внимание слушателей на то, чтобы говорить о вере в Бога. Вообще о вере, с которой начинается все, как мы говорим, вернее, мы говорим, это апостол Павел сказал. А теперь же сии три пребывают – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот. Это я, пользуясь случаем, тоже хочу поздравить с прошедшим. У меня с наступающим днем рождения поздравляю. Я именинец всех вер, надежд, любовей и Софий с прошедшим именинами. Это очень значимый праздник для православных именно в России, насколько я знаю, все очень-очень любят этот праздник, и много у меня было откликов, просьб о молитве, записок присылали люди. Вот я всех поздравляю. Так вот, София – это мудрость, ну, и премудрость, которая исходит, конечно, от Творца и источников всякой мудрости, премудрости человеческой. Так вот, мудрость и дает нам начальный импульс для того, чтобы поверить. Дальше, чтобы как, вера не всегда бывает одинакова. Бывает в трудных обстоятельствах, бывает упадок веры, маловерие. Это было, мы читаем Евангелие у апостолов, такое было, и у нас, у каждого всякого, у всякого человека бывает. Но тогда вот надежда помогает, что все-таки вера вернется, все будет хорошо, и дальше будем двигаться. Вот движение от веры к надежде, а от надежды уже к любви, которая объемлет все собою и которая никогда не перестает. И пророчества прекратятся, и знание упразднится, а любовь не перестанет. Потому что теперь мы как бы познаем гадательно, через тусклое стекло, видимо, говорит апостол Павел, а тогда лицом к лицу. Теперь я знаю как бы отчасти, а тогда познаю подобно тому, как я сам познан. Ну, имеется в виду Бога. Вот, и добавляют, теперь же пребывают сии три – вера, надежда и любовь. А любовь из них больше. Ну вот, я, пользуясь возможностью, тоже поздравляю всех именинниц. Думаю, что это очень важно заметить динамику человеческого состояния. Потому что удовлетвориться и сказать, подобно безумному богачу из притчи, что ну вот душа, все у тебя есть, вот у тебя и богатство, и ну, там богач про веру не говорит, но добавим. Ну, может, вера вот есть, или там какие-то определенные атрибуты благочестия. Ну, вот и все, успокойся. И на этом кончается. Вера сразу начинает слабеть, уходить просто. Потому что без динамики не бывает ни веры, ни надежды, и тем более любви. Любовь – это всегда движение. Это и есть сама жизнь, которая радует, которая вдохновляет человека на последующее проживание своей собственной жизни. Вот. Поэтому благодарю вас за поздравление. День рождения фиксирует именно движение. В общем, не надо пугаться. Бывают некоторые, чаще женщины, но и мужчины, кто постарше, уже стесняются своего возраста и предпочитают не говорить, не называть, сколько там лет. Ну, я тоже не называю, сколько мне будет, не надо. Зачем? Это, в общем-то, никакой роли не играет. Но главное, что от дня рождения к дню рождения человек двигается, совершает какие-то действия, растет, можно сказать, даже если он уже вполне взрослый или даже уже в зрелом возрасте. Ну, вот так, есть даже такие праздники, Ирина, как вы сегодня мне рассказали, День пожилых людей. там, в Японии. Да, ну, японцы могут, они могут себе позволить, потому что там действительно ну, самые пожилые люди. То есть,
отец Георгий, это международный день. Мне просто понравилось, как он называется в Японии, день почитания пожилых людей.
Ну, то, что международный, это понятно, да. Это, ну, конечно, тоже откажется. Я думаю, что в России, если об этом, ну, сказать, то так тоже, в общем, вполне понятно, что с уважением, с вниманием и с почтением люди относятся, люди все относятся к людям пожилого возраста. Но в том числе и сами пожилые люди относятся к друг другу, к самим себе. Конечно, международный праздник, но все-таки вот японцы в этом смысле превзошли всех. Действительно, там у них продолжительность жизни уже приближается чуть ли не к 100 годам. Вот, и, ну и будет расти, видимо, дальше. Ну вот есть чему поучиться в хорошем, в самом лучшем смысле этого слова. И никто не будет смотреть искоса, если скажут, ну вот, я бы хотел прожить дольше, более здоровую жизнь прожить, более деятельную, активную. Ну кто же скажет, что это плохо? Ну даже если мы говорим, допустим, человек говорит сам о себе. Ну, скажет, ну вот, надо ради других жить. Ну, как ты будешь жить ради других, и что ты сможешь сделать, если ты будешь сам несчастен, нездоров и не способен на поступки поддерживать. Поэтому, прежде всего, конечно, все начинается, ну, вот, с себя, с внимания и не совершения тех вещей, которые приводят к преждевременной старости, ну, не дай бог, кончине человека.
Отец Георгий, ну, вы еще молодой человек. Ну, в любом случае, здоровье можно каждому пожелать, и молодому. Вам здоровья, вам успехов еще, всего прекрасного и радостного, отец Георгий. Спасибо. Мы с вами обычно в последние встречи говорим о природе веры. Вот тут мне хочется еще как бы продолжить эту тему. Ваша книга называется «Пока дышим, живем, благодарим Бога, значит, верим». То есть вот всякой благодарности веры. Я точнее вот так спрошу. Когда человек в суе говорит «Слава Богу», ну, есть такое высказывание. Вот это тоже уже где-то в глубине у него вера все-таки у всякого человека.
Ну, во всяком случае, ну, конечно, нет, но говорят так и люди, которые считают себя неверующими, атеистами. В советское время так говорили. Дай Бог, слава Богу. Ну, и говорят, ну, есть определенная заповедь, еще ветхозаветная, не повторяй имя Божие в суе. То есть, ну, так вот, в походе, так сказать, без внимания, что это может рассматриваться как грех. Но все-таки это не совсем в суе, потому что, когда мы говорим «слава Богу», или «помоги Господи», или «спасибо», «спаси Бог», значит «спасибо». Ну, в общем, все это, вот этот лексикон, он образовался из таких характерных кратких выражений, в которых упоминается имя Божие, и воздается ему хвала или слава. Ну, без, когда это входит в обиход, то не только эти слова, но и другие слова, поговорки, образы становятся такими, ну, как, которые произносятся, ну, походе, так, без полноценного внимания. Но это и невозможно. Ведь мы, вот мы говорим, наша речь наполнена словами, которые у каждого из слов есть свой смысл. И если так внимательно относиться, то мы будем говорить очень медленно. И так вот слово сказали и задумались. Потом еще одно, потом еще задумались. Поэтому так не бывает. Поэтому кто говорит «слава Богу», ну, в общем, так или иначе, вот воздает хвалу. И если бы он был агрессивен или категоричен в отношении к Богу, то, ну, так бы не говорил тогда. А раз говорит, значит, в своем роде это все-таки хвала и, ну, остается все равно возданием должного тому, кто создал нас.
Да, я хотела вот эту связь как-то подчеркнуть. Вот благодарность и вера. Благодарность Богу и вера.
Ну, ну да, но если, ну, конечно, благодарить можно того, кому ты веришь. И верить в того, кого, и если веришь, то благодарить за это. Потому что, конечно, это взаимосвязано, и это и есть движение, о котором мы говорили.
Просто вот в книге «Отец Георгий», можно я вот здесь напомню, очень интересно написали, что вера побуждает нас благодарить, а благодарение верить. А что приходит раньше, это ну, тайна личности человека.
Угу. Ну да, в данном случае это мое такое евхаристическое высказывание. Вот недаром, недаром ведь я в данном случае как православный священник рассуждаю. Ну и вообще в любой христианской конфессии, деноминации есть евхаристия, есть понятие благодарения, потому что Христос сам установил это таинство на Тайной вечере, возблагодарив Бога и разделив хлеб и чашу с вином между своими учениками. И сказал: «Сие творите мое воспоминание». Все это уже навечно с нами. Так что вот вера человека и приводит к этому таинству, к этому акту, событию, к этому действию, в котором мы Бога благодарим за саму жизнь, ну и за те дары, которые он нам дает, чтобы жить и радоваться ей. Смотрите, сопоставление. Хлеб – это, собственно, хлеб жизни, мы говорим, хлеб насущный, хлеб жизни, который, ну, в широком понимании – это то, что нам нужно, чтобы тело жило, чтобы оно, ну, питать его надо. Ну, а вино в этом смысле не просто напиток, а веселящий напиток. То есть тот напиток, который веселит сердце человека. Поэтому, ну, вот, чтобы эта жизнь доставляла нам радости, веселье, и неспроста у человека есть чувство, и чувственность – это, ну, может, конечно, привести к каким-то экстраординарным греховным проявлениям. Да, такое бывает, но вообще чувства могут быть освящены верой и молитвой, и тогда чувства, в общем, приобретают тот смысл, который в них вложил Бог. Ирина?
Да, я вот еще о чем хочу вас попросить прокомментировать, точнее, отец Георгий. Написанное вот что. Бог един, и можно полагать, что единство людей он воспринимает как духовную близость или родство с собой. Вот каковы признаки духовного родства? Человеческие кровные узы единого народа, единство веры, идеи или нечто иное?
Ну, единство в самом общем и широком смысле – это сама жизнь человека. То есть, что человек жив, и другой человек рядом с ним тоже жив. С этого начинается единство. Единство жизни. Ведь мы говорим «дух животворящий», да? «Дающий жизнь», «творящий жизнь», «творящий жизнь», в буквальном смысле слова. Значит, ну, собственно, два человека, которые живут просто по факту самой жизни своей, они уже живут от духа этого, который дает саму жизнь, который есть сама жизнь, который дает ее и поддерживает человека. Ну, вот это источник как бы единства. Ну, и мы знаем, что схождение Святого Духа на апостолов и такое разделение, а потом собирание их. Ну вот в этом смысле единство можно и нужно понимать. Ну дальше, конечно, но мы рассуждаем. Но если говорить о вере, знаете, если вдаваться в то, как каждый человек, даже не говоря еще о вере, вот есть такие слова, который сказал архимандрит Сафроний Сахаров, но я их всегда привожу, чтобы сослаться на авторитет. Он говорит: ну, Священное Писание все понимают по-разному. Вот и все. То есть, кто бы ни читал, кто бы ни взялся, ну, пусть там двое православных братьев или сестер, или брат с сестрой, но из одного прихода, из одной общины, из одной литургии, ну, все равно поймут по-разному. Ну, так и вера. Ну, вот, понимаете, мы понимаем, то есть мы хотим понимать, о чем мы говорим, но все-таки выражаем это с помощью доступных нам средств. Но у каждого они могут вылиться в разные. Поэтому слишком много слов, поэтому постоянно и происходит этот диалог веры, можно сказать. И мы приходим, в конце концов, к диалогу, и который может стать и подлинным диалогом, о котором вот я написал целую книгу. Но когда Бог разделяет это? Да, действительно, вот подтверждает. Да, вы верите по-разному, но я с вами, и с тобой, и с ней, и с ним. Ну вот это подтверждение, этого подтверждения мы и ожидаем. Оно и есть главное подтверждение единства людей в Боге. Ну, единства Духа, если хотите. Ну вот, и молитвенно, и чувствами своими, и логически, вот даже с помощью вот той логики, почти математической логики, доказывают, объясняют и веру. Ну, есть апология веры, это достаточно объективные вещи, о которых говорится, начиная с определенного утверждения, что вот так, и дальше вот мы идем, осуждая и доказывая, почему это так. Но, знаете, я опять-таки ссылаюсь на апостола Павла, ведь он доказывал, проповедовал и в синагогах, и в Афинском Ареопаге, но и убеждал, не многих, не всех, может быть, но убеждал кого-то. Ну вот, так вот и становятся люди едиными, когда соглашаются друг с другом. Вот согласие – это есть, конечно, как сказано в одной классической книжке советского времени, согласие – есть продукт непротивления сторон. Вот, поэтому согласие в вопросах веры, в конце концов, в чем-то мы расходимся, но мы не противимся друг другу, и поэтому можно идти приблизиться к согласию, найти общий язык, как говорят. Ну и тогда, в конце концов, уже не нашими усилиями, не нашим трудом, логикой, мыслями, чувствами, но действительно присутствием того, кто незримо подтверждает наше собрание. Потому и сказано, где двое или трое собраны во имя, там я посреди них. Вот во имя Христа значит помнить о нем, значит его иметь в виду, значит его призывать. И Христос не замедлит, когда это так действительно совершается.
Но я источник единства нашего есть.
Источник единства – это Дух Святой. Понимаете, и Дух Святой ведь это единство Отца и Сына. Ведь это троичное единство, это тоже Дух Святой. Единство людей, единство веры, единство церкви, это тоже действие, это Дух, присутствие Святого Духа. Действие, а его действие – это жизнь сама. Конечно, много вопросов могут и задавать, может возникнуть, и не на все вопросы тут ответим. Мы говорим о самых базовых вещах. Дальше, если углубляться предметно уже, то много, опять-таки, разногласий, расхождений. И вот мне иногда в Фейсбуке пишут довольно-таки вопросы ставят. Допустим, я затронул даже не тему ислама, а вот, что есть религии другие, есть ислам, есть иудаизм. Но это авраамические религии, в общем, имеют источником, началом своего отца веры Авраам. Тут же не ставят, а кто спасется, а кто не спасется. Знаете, на начальном этапе, на каком-то этапе человеку это нужно, важно и необходимо и знать, и изучать, и видеть спасение, если христианин, то во Христе, и никак иначе. Потому что двоящееся или троящееся сознание не приведет к добру. Но когда человек уже и прошел определенные стадии своего движения, от веры к надежде и к любви. То есть, когда он уже погрузился больше в любовь, то ничто ему не мешает с любовью обратиться к тем, кто другой веры или вообще без веры пока. И обратиться с любовью, как это делали апостолы, и Христос делал, и как это Бог делает. Он взирает на лица праведных и неправедных, и дождь, и солнце посылает на голову.
А вообще мы можем как-то отвечать на такой вопрос? Он действительно частый. Спасутся ли представители других религий?
Я говорю, на определенном этапе мы отвечаем, задаем вопрос, может быть, даже где-то на экзаменах, где-то в семинариях. Я думаю, что это есть.
Какой-то определенный, да, нет. Вот тут можно
сказать. Понимаете, здесь в учебных аудиториях, в учебных классах, мы отвечаем, что спасение во Христе. И все, вот этому учитесь, и будете спасаться. Другого мы не должны говорить. Но я вам еще раз хочу сказать, что есть движение, которое восходит к любви. Любовь больше, любовь превосходит. Если я знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что горы могу переставлять, говорит апостол Павел, а любви не имею, то я ничто. Вы знаете эти слова? Это гимн любви, 13 глава послания к Коринфянам. Но я ничто, хоть бы я веру в семью, переубедил бы весь мир, а любви не имел. Вот я ничто, говорит апостол Павел. Как? Как еще переиначить, перевернуть эти слова? Не знаю, я не могу. Меня это вызывает внутреннюю дрожь и согласие. И думаю, что любовь покрывает все, если она есть. Но я говорю, что ставить вопрос так, ставят люди так вопрос. Но для определенности, для познания, для движения, для того, чтобы не искушать себя и других. Ну, правильно делают, да. Но я так вопрос уже не ставлю. Почему я буду о других судить? Спасутся ли там мусульмане? Спасутся ли, я не знаю, простите за сравнение, я не знаю, евангелисты или католики, вот, с которыми мы в Ирландии живем? Да почему я так буду? Кто я такой, чтобы говорить об их спасении или не спасении? Понимаете, кто ты такой, чтобы судить раба чужого, то есть другой религии, другой веры? Я не считаю себя вправе это делать. Ну, вот и все. Но еще раз говорю, что с точки зрения учебных, апологетических, на определенных этапах, необходимо отвечать на этот вопрос. И люди отвечают. Ну, однозначно, да. Если христианин, то да, спасение во Христе. Нет другого имени, под которым человек может спасти. Да его действительно нет другого имени. Вот.
Отец Георгий, вот уточняют, слушательница спрашивает, о каком единстве мы говорим, уж не об экуменизме?
Ну что экуменизм, слово такое ругательное. Экумена – это вселенная. Но что экуменизм? Экуменизм – это не единство, это многообразие, разнообразие традиций, вер, я не знаю, религий. Вот. Но что изучают экуменизм? Там есть три категории в экуменизме. Эксклюзивизм, инклюзивизм и плюрализм. Вот эксклюзивизм – это моя вера исключительная. Она единственная, а все остальные веры – ничто. Инклюзивизм. Да, другие веры тоже есть, но они так или иначе частично включаются в мою веру, и они в этом смысле, поскольку они включены, они правильные, истинные. А поскольку не включены, значит, они не есть. Ну и плюрализм – это вот такое вот широкое понимание, что Бог видит всех, Бог знает всех и любит всех, и с этим спорить, наверное, тоже никто не будет, но поэтому позволяет существовать многим народам, языкам, культурам, традициям, верам, религиям на этой земле. Вот такой плюрализм. Вот вам весь, как кратко, весь этот экуменизм, который ругательно так иногда называют. Ну, не надо бояться. Вообще не надо, во-первых, стараться не присваивать стереотипы, какие-то ярлыки, как мы говорим. Это не очень хорошо. Это человек, который не хочет разбираться, он ярлык повесил и дальше пошел спокойно. Что с ним говорить? Пошел. Пропустил что-то важное в своей жизни. Я считаю, апостол Павел говорит, все исследуйте, но доброго держитесь. Давайте поисследуем экуменизм. И доброго будем держаться из того, что там есть. Несомненно, есть, конечно, терпимость и внимание, может быть, какое-то отношение, братское отношение, может быть, даже с любовью отношение к разным проявлениям человеческой деятельности и культуры в мире. Но кому-то это не нравится, что это рассредоточение, и что вера одна, и Бог один, а вот мы там распыляемся. Тоже по-своему это будет прав, если так осторожничать будет. В общем, каждому свое. Но ярлык вешать на других не надо. Это на начальном этапе бывает, так сказать, на неофитском, а дальше надо постараться или понять другого человека, или, если мы не понимаем, отойти в сторонку и жить так, как мы видим, будет правильно, достойно, благочестиво, с верой Бога, Создателя, Творца и Спасителя нашего.
Отец Георгий, еще просят вас рассказать, как проходит богослужение вот там, где вы служите, чем, вопросом...
Наверное, имеется в виду сейчас, в период коронавируса, да. Видите, я смотрю, что в России, в Беларуси, в Украине храмы открыты, можно, все...
Да, сейчас открыты.
Открыто, да. У нас тоже открыто, если храм принадлежит общине. Если мы, вот как у нас во многих общинах, я приезжаю, мы служим в помещении, которое мы, ну, арендуем в другом, в другой церкви, то это все закрыто. В Великобритании это все закрыто. И вот, допустим, в Белфасте у меня приход, там мы собираемся в церкви в центре города, но там вот сама община этой церкви служит раз в неделю, и потом они, ну, два раза в неделю, потом они после каждой службы обязаны по закону три дня проветривать помещение. То есть они никого больше не пускают. И также подобным образом и в других, других приходах. То есть у нас на многих приходах служить возможности нет, и похоже, еще не будет довольно долго, наверное, до следующего, до середины следующего года, может быть, даже до лета. Ну, и никто не знает, когда это все сдвинется. Поэтому, ну, вот такую практику я, бывает, совершаю литургию в домовой церкви, ну, и запасные дары готовлю. И бывает, что выезжаю к людям для того, чтобы преподать причастие святых тайн, ну, с кратким служением, так называемые обедницы, это изобразительное и чтение апостола Евангелия, вот, и потом уже переход к чину причащения. Ну, по крайней мере, Евангелие, Слово Божие звучит. То есть литургия слова, как бы, вот, это так называемое, без евхаристического канона. И потом причащаю запасными дарами. Ну, вот такой выход, по крайней мере, очень многих устраивает, люди ждут, и, ну, присылают заявки, чтобы к ним приехать. Но такое единственная возможность. И то не везде. Вот в Шотландии пару недель назад даже такой возможности лишены. То есть люди не имеют права ходить в гости друг к другу. То есть вы можете только в своем доме быть. Ну и там где-то по необходимости, не знаю, если работа, то ну, тоже с ограничением большим. То есть здесь ограничения такие очень категоричные, и пока облегчение не предвидится. Так что счастливы те, кто имеет возможность идти в храм. Ну, в некоторых, допустим, в Лондонском соборе приходят люди на богослужение, но там, опять-таки, народу ограничено, там до 50 человек может собираться максимум и стоять на расстоянии 2 метра друг от друга. Детку. Ну, вот, то есть, такие правила, что касается нынешней ситуации. Но иногда мы хотим себе задать вопросы невольно, с каким-то даже, может быть, ну, преком. Ну, доколе, Господи, сколько это же будет продолжаться? Действительно, доколе. Ну, когда-нибудь настанет момент. То ли коллективный иммунитет выработается, уже вырабатывается, ну, то ли это заболевание перейдет в разряд обычных гриппозных таких инфекций, несмертельных, и, ну, как-то научатся с ним бороться и не будут так ограждать. Потому что действительно выдыхает система здравоохранения. Там, где идет повальное заражение, вот, передача друг от друга вируса. Но тоже посмотрите, как ничего не бывает без Божьей воли в этом мире. Вот. Что-то такое происходит.
Отец Георгий, ну, скоро же это закончится. Будем надеяться, что скоро такое закончится.
Мы всегда надеемся. Мы же с вами говорим, от веры переходим к надежде. Когда вера наша ослаблена, мы начинаем надеяться. Ну вот, надеемся, да. А что же это? На качество, которое Бог дал человеку, такую способность, ну, желание надеяться. Но следующим этапом будет любовь, когда надежда. Ну, надежда не постыжается, но вот останется и вера, и надежда, но покроет все любовь. Тогда она будет легко, даже если коронавирус не прекратится.
Вы в своей книге приводите слова действительно известной молитвы. «Господи, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить. Дай мне мужество принять то, что изменить не в моей власти. И дай мне мудрость отличить одно от другого».
Угу.
Вот, ну, это приписывают разным авторам.
Ну да, вот это было на столе у американского президента Джона Кеннеди. Считали, что это высказывание Рейнхарда Нибора, теолога известного. Но мы как знаем, что это оптинские старцы такую молитву возносили.
Оптинские старцы.
Да, еще там, в конце 19 века. В начале 20 века. Ну, то есть, вот видите, по-разному, но суть одна, конечно, и очень тонко и мудро высказано. Главное, о чем бы хотел человек попросить, ну, вот, в краткой форме, так сказать, у Бога. Это, конечно, да, это, конечно, находка. Вот. Мудрость отличить одно от другого, что могу изменить, и что принять, ну, без изменений, потому что не могу изменить. А вот как отличить, вот в этом и состоит, собственно, мудрость человеческая, и которая, конечно, не должна быть оторвана от премудрости Божьей.
Отец Георгий, а вот можно сказать, что мы можем изменить то, что в нас? Себя мы можем изменить.
Но человек меняется, и меняется непроизвольным образом в течение жизни своей, и меняется в соответствии с теми решениями, с теми намерениями, которые он реализует в жизни. Если сказать о вере, то вот человек там не верил, допустим, в Бога, или как-то не определял свою веру, не задумывался об этом, но он одним образом жил. Ну, а стал верить он многое от многих вещей прежних